Ну и начнем то, что мы подготовили для чтения. Мы читаем специальный выпуск, брошюра, подготовленная к Песаху, 33-я страница, Зоар Лаам, глава Бешалах. Статья «И тогда увидел Муше». 33-я страница. Пункт Реш Зайн. 207. 207-й пункт. «Счастлив удел Израиля, а не более желанный Творцу».
Те, кто вышел из Вавилона, потому что они были готовы соединиться между собой, несмотря на тот кризис, который был в Вавилоне, когда они прекратили понимать друг друга, начали ненавидеть друг друга. И те, кто взял на себя эту, принял на себя эту цель, быть соединенными, как один человек в едином сердце, и внутри их объединения, они тогда раскрывают высшую силу, называются соединенными. Мы должны не обычное имя Творца видеть тогда, а видеть каждое имя, оно выражает определенное духовное состояние, объединение всех, для того, чтобы раскрыть Творца внутри, называется Исраэль, прямо к Творцу. Действие называется прямо к Творцу, прямо к Творцу, и он тогда раскрывается внутри этой связи.
Они более желанны Творцу, чем все остальные народы. И по причине большой любви, которую испытал он к ним, назначил он им пророка истинного и пастыря преданного, и пробудил он над ним дух праведности большой.
То есть человек, который действительно хочет быть соединенным с другими, не просто наука Каббала, парцуфы, названия, не еще разные вещи, а отделяет себя от всех этих внешних вещей, которые в получении, направляет себя только лишь на объединение для того, чтобы раскрыть внутреннюю систему душ, и он тогда раскрывает силу, которая ведет его к этому, которая называется Моше.
Дух праведности больше, чем у всех остальных преданных пророков, и сделал его буквально частью самого себя. Благодаря тому, что выделил Яков десятину от сыновей своих Творцу, и это колено Леви. И поскольку Леви принадлежал ему, взял его Творец и увенчал несколькими украшениями и помазал его святым елеем, помазание свыше. И тогда вышел от сыновей его дух праведный в мир и опоясал его своими святыми поясами великой веры. И это бина.
То есть тот, кто стремится действительно к объединению с другими, доходит до уровня бина. Силы, которая дает возможность объединиться.
208. В час, когда пришло время Муше, верного пророка, не зайти в мир, извлек Творец Святой Дух из месторождения драгоценного камня сапфира, Малхут, который был скрыт в 248 святах, и он светил над ним.
То есть, когда человек действительно начинает стремиться к объединению, приходит к нему эта сила, которая называется Моше, эта сила, он уже вооружается дополнительными силами, 248 Гаргальтаинаем, это Рамах, 248 наших частей, которые уже начинают развивать в человеке свойства Антачи.
И увенчал его 365 украшениями.
365 этих украшений — это килим, который он еще не использует, Ахаб.
И стоял перед ним, и назначил его над всем, что у него, и передал ему 173 ключа, и увенчал его 5 украшениями, и каждое украшение возвышается и светит в тысячах светящих миров, и свечами, которые в скрытии в сокровищницах святого высшего царя.
и воздействие силы.
Зоар выясняет Мохин, которых удостоился Моше, прежде чем спустился на землю.
Что это за сила, которая светит в нашей Малхут на земле, в наших желаниях для того, чтобы изменить их? Откуда она приходит, какова ее сила? На самом деле мы не очень нуждаемся в этом. Мы понимаем, о чем идет речь, с какого уровня это приходит, что такое 173 венца, еще там 365, 248, мы не знаем это, но для того, чтобы мы учим это, чтобы притянуть окружающие света, даже когда нет у нас связи с ними, с этими силами. Но так мы, это наша связь с этим источником силы, чтобы он подействовал на нас.
И известно, что порядок Мохин такой, что сначала получает ваг без рож, хасадим, которым недостает гар, а затем получает гар в качестве нешама, а затем в качестве хая, затем в качестве ехида. Также известно, что 248 — это свойство ваг, а 365 — это гар.
Это понятно нам и свойство, и строение души. Вначале изменяют 248 частей, которые относятся к Гальдальтейнаем, Хафец Хесед, свойство отдачи. На самом деле это не наши свойства. Человек — это 365 свойств получения, а 248 свойств отдачи Гальдальтейнаем, они не относятся к нам, они не изначально наши. А мы получаем их во взаимовключении, в цумцумбет, в разбиении келим, в свойстве бины, которая разбилась и включилась в малхут. И благодаря этому мы... включаем в себя свойства Творца. То есть у нас не было бы возможности исправиться. В этом разница между человеком и животным. Животное состоит только из желания получать, а человек состоит из желания отдавать. Тогда у него есть возможность понять ближнего, стесняться, желать то, чего хочет ближний, развивать себя, и положительно, и отрицательно. И поэтому, несмотря на то, что мы исправляем вначале Гальдальтейнаем, это не наши келим. А для того, чтобы, основываясь на них, потом исправить Ахаб, это действительно наша природа уже.
Света средней линии называются ключи, поскольку не могут правая и левая линии светить, пока не приходит средняя линия и не открывает их. И тогда получает средняя линия всю меру светов, вышедшую вследствие нее в двух высших линиях. И от правой линии она получает 100 светов, все свои 10 сферот, поскольку они являются светом хасадим.
И нет ограничения на это, сколько ты не получишь. Это все не ограничено, твое. Не надо делать на это никакого расчета, кроме того, что ты хочешь включиться с хасадим.
А от левой линии, где находится свет хохма, получает лишь 70 украшений, но не гарда хохма. И поэтому недостает 30.
70 корон получает. То есть кроме гар, кроме светов до хохма, которые облачаются в настоящие получающие келим, только которые светят снизу вверх в отторжении. Не свет хохма, который получается сверху вниз, не то, что я притягиваю его, эти наслаждения, а я делаю на них расчет и получаю их только для того, чтобы наполнить других. То есть я не пользуюсь этими келим ради себя, а если я делаю расчеты с моими получающими келим, я делаю расчеты, что я могу получить в них для того, чтобы передать через них света и наполнить кого-то. Это называется, что я получаю их в отдаче. И на это тоже есть ограничения пока что.
Но есть в ней включение трех первых сферот. И берутся в расчет только число 3. И поэтому это 173 ключа. Затем выясняет Мохин де Хая, И как уже сказано, «И увенчал его пятью украшениями» — Хагат, Нецах, Хот. И каждое украшение светит в тысячи миров, являющиеся сферот Аба Ваима, где каждая сфера восходит к числу тысячи.
Это хухма.
А затем выясняет Мохин да Ихида, которые скрыты и облачаются в высшие Аба, называемый Высший Святой Царь, свята Арих Анпина, являющаяся Ихида.
Это называется Рибо. 10.
209. И тогда провел его через все свята, находящиеся в райском саду, и ввел его в чертог, и провел его по всем воинствам и станам своим.
Нам надо здесь просто фантазировать, представлять себе неважно что. Главное, что это то, что воздействует на меня. И все. Сейчас мы находимся в состоянии, когда мы связаны с этими корнями. Нет у меня никакой надежды дойти ни до чего, кроме как через то, что я читаю, оттуда приходит свет, какое-то свечение и воздействует на меня. Какое-то действие просто нереальное, скажем так, с одной стороны, над которым я не властвую в моих настоящих килим, это называется нереальное, с одной стороны, а с другой стороны, действительно нереальное, потому что именно в этом действии мы всегда поднимаемся и растем, даже в нашем мире, в растительном и животном, переходим с одного уровня на другой, в том, что мы поднимаем себя с помощью силы, которая все еще не очевидна, и тогда постигается и раскрывается на уровне, на который я поднимаюсь, тогда я поднялся. А пока что я всегда пользуюсь этой силой, или, как написано, авансом, или как беру взаймы, или окружающий свет, неважно, в каком виде это приходит, но всегда это так. Сила с более высокого уровня вытягивает меня к себе.
Тогда содрогнулись все они, открыли и сказали: «Не собирайтесь вокруг него, потому что Творец пробудил дух власти с целью раздражать эти миры». Вышел голос и сказал: «Кто тот, в руках которого находятся все эти ключи?» Открыл другой голос и сказал: «Примите его к вам. Это тот, кому предстоит не зайти в среду людей, и предстоит Торе, самой тайной из всего тайного, быть переданной в руки его, чтобы сотрясать миры высшие и нижние вследствие этого». В тот час взволновались все и двинулись вслед за ним. Открыли и сказали: «Поставил ты человека в начало нам, проходили мы через огонь и воду».
То есть то, что начинает опускаться к нам, свет из бесконечности, он доходит до Арихампина, а оттуда начинается уже подготовка к воздействию на нас практически. Этот свет, он уже изменяет систему Арихампина над нами. Это означает, что все потрясены, все расчувствуются, все изменяются, или поют, или кричат, короче говоря, воодушевляются от этого света, который опускается через эту систему, потому что он воздействует на каждую ступень, на все, и поэтому человек, который правильно притягивает свет свыше, он воздействует на всю систему и пробуждает других людей, которые даже не осознают это, которые находятся в этом или даже не находятся совершенно. Как написано, что праведник воздействует тогда на весь мир. И пока не приходят света уже до низу, но внизу уже они действуют, или каждый получает согласно своей подготовке. Те, кто готовы к этим светам, получают их и ощущают, что они получают, соответственно, этому поднимаются и пользуются этим, реализуют это правильно. А те, кто не способны переварить их, получают их по-другому, может быть, в виде тьмы, а не света. Это не важно, в каком виде это раскрывается для них, но изменения существуют. А есть такие, которые, как весь мир, не понимают и не знают, о чем идет речь. И в них есть изменения, но откуда и что, они не знают. А изменяется их сознание. Они не понимают и не знают, почему, но что-то происходит с ними. И так эти света, они действуют. Но всегда на благо. То есть, с точки зрения цели, никогда не может быть, что вы можете сказать, но продвинуть этот мир на благо, может быть, стоит его дать какие-то удары? Нет. Света, которые действуют свыше, благодаря пробуждению свыше и пробуждению снизу, таким образом, что не потому, что мы запаздываем относительно исправления, а мы находимся в какой-то задержке, дилее. Эти света, которые мы пробуждаем сами, даже кто-то один, они всегда приходят во благо, с хорошим воздействием, то, что называется добрый хасадим. Всегда хасадим, но это добрый хасадим. Пожалуйста.
210. Тогда поднялся Рох, душа Муше, и встал перед царем. Открытое Мем поднялся и увенчалось своими украшениями. И царь украсил его 325 шин хавхей украшениями и вручил ему свои ключи. Буква «шин» указывает на трех праотцов. И украсили его тремя святыми украшениями. И передали ему в руки все ключи царя. И доверительно назначили его быть доверенным лицом в доме. Буква «Хей» поднялась и увенчалась своими украшениями и приняла его от царя. Высший престол от Хазе Зеранпина, где Хагат Зеранпина — это три основы престола, а Малхут, имеющаяся там, — четвертая основа. А сам престол — это Бина. Три буквы «Мем», «Шин», «Хей». «Мем» — это сам престол. «Шин» — три основы престола. «Хагат». «Хей» — «Малхут». Четвертая основа.
Отсюда есть у нас имя Моше. Почему такие имена? Откуда это просто вытекает из... Откуда это вытекает?
Моше был мерковой строением для средней линии Зеранпина. И Моше удостоился бины, потому что был мерковой для средней линии, согласующей между правой и левой линиями бины.
То есть главная средняя линия — это его назначение. А Батья, дочь Юткей, Бат-Я, дочь фараона. Ее звали Бат-Юткей, потому что фараон — это Ахураем, творца, и она дала ему это имя.
И был мерковой царю Зеранпину. И тогда были переданы ему три буквы — Мем, Шин, Хей, Моше. И когда престол поднялся и украсился своим мохин, которые вышли и раскрылись с помощью средней линии, в виде «три выходят из трех». И тогда он украсился 325 украшениями в виде «одно удостаивается трех».
То есть из бины, из одной вещи выходят три линии, они потом объединяются в Исоди Зеранпина и передают одному Малхут. Как бы такая структура выходит из одного, потом распространяются в Зеранпине, получают свой характер, и когда нижний способен принять их как одно, хотя приходят они в разных воздействиях, тогда он принимает эти линии и получает как одно. То, что называется «одно», существует в трех.
И то, что называется 325 шаха украшений, это, как в сказанном, «и гнев царя утих, шахиха». Потому что прежде, чем средняя линия согласовывает между двумя линиями бины, было разногласие между правой и левой. И с помощью согласования шаха, 325, разногласие утихло. И поскольку эти шаха, 325, были всей причиной выхода Мохин Зерампина, который он получил от бины, поэтому называет их шаха, 325, украшений, и передал ключи в руки его, то есть света средней линии называются ключами.
Потому что они открывают ворота с замками. У нас есть манула и мифтых, и два условия для того, чтобы мы могли для себя открыть ворота. Ворота шар от слова саар, бурные, сколько волнуются, насколько хотят, и хотят точным образом уподобляют себя как ключ этому замку, манула, и становятся замки именно ключами, и становятся воротами. То есть саарот, ворот, волосы или бури, когда мы очень желаем этого раскрытия, они становятся шар, воротами. Саар становится шар, это то же самое. И на что это указывает? Это не указывает, это и работает таким образом тоже, когда буквы становятся силами. Это работает так, что если мы строим наш хисарон, бурный сар, правильным образом, в мере и в тот момент, когда мы делаем правильное кли для получения света, который находится за воротами, тогда наше желание, суэр, бурное, это раскрывает ворота, шар, и он становится ключом для открытия ворот, шар. То есть, что нет задержки сверху ни на что, а все зависит от подготовки нашего желания. В тот момент, когда оно готово, оно само из бурного, из горящего, из не знаю чего, становится кли, способным к получению света. И так проходят все эти этапы. От манула до мифтаха, от сар к шар. Пожалуйста.
И это три линии Хагат Зерампина, находящиеся выше Хазе, которые называются три основы престола. А все Мохин Зерампина, находящиеся в средней линии, называются ключами. Общая нуква самого Зерампина называется дом, байт, и, будучи вместилищем всех Мохин Зерампина, становится доверенным лицом, то есть передающим тому дому, который является нуква. И это означает, что эта Малхут поднялась выше Хазе, то есть получает три линии Хагат Зерампина и становится основой престола.
То есть она должна подняться, стать нуквой для Хагата. Малхут, четвертой ножкой. Она должна подняться над Неи к Хагату. Отменить все свои желания получать. Это Неи. И включиться как точка в Хазе Зерампина, в его Тиферете. И тогда она получает от Хагат воздействие Зерампина, и это четвертая ножка престола, то есть бины, и бина тогда раскрывается в Малхут.
И принимает душу Моше от царя. 211. Тогда не зашел этот. Тогда, когда получила его Малхут, не зашел этот дух, дух Моше, на корабли, плывущие по Великому морю, Малхут. И приняла она Малхут, его, чтобы взращивать его для царя, чтобы этот дух мог облачить Зерампин.
Смотрите, как Зоар путает разные языки. Море, корабли, плавают по морю для того, чтобы получать света бины в Малхут, для того, чтобы от этих светов тогда душа наполнилась бы светами, которые называются душа Муше, как смешение языков, да, корабли, море, душа Муше, бина, Малхут, все вместе. Нам это не должно мешать, потому что мы в любом случае не знаем, не понимаем ни одного языка. Говорят по-китайски или по-корейски, или по-индийски передо мной, неважно, я не понимаю. Но я стремлюсь понять, что за этим, за словами. А тот, кто находится внутри, и для него это любая вещь. Это не важно, о чем идет речь. Или я говорю, я хочу слышать второй канал, мне говорят, допустим, 101 волна, 101 FM. Но для меня это то же самое. Это символы того, что я знаю что.
Вследствие того, что этот дух получит от нее, от Малхут, свечение Хохма и Гадлут, и она дает ему оттуда, от свойств Великое море в ней, от свечения левой линии, оружие, чтобы поразить фараона и всю землю его. А в субботу и в начале месяцев она поднимает его к царю Зерампину. И тогда зовется имя его по записанным буквам, то есть Мем, Шин, Хей, Моше.
Если действительно все от Бины проходит через Зерампин к Малхут, тогда раскрывается это имя Моше. Мем — это Бина, мы знаем, что Мем — это символ Бины, Шин — это три линии. Да, Хесед, Гвура, Тиферет. Три. Или он говорит, это три... Ну, престол как. Три ножки престола. А и Малхут становится четвертой линией символа Йогей, символ Малхут. Поэтому имя такое Моше. Еще раз я говорю, Батья, дочь фараона, которая занималась именем Моше, потому что она передает силу фараона, силу желания получать, чтобы подготовить его к желанию отдавать, потому что фараон это называется тот, кто подталкивает нас к Творцу, но сзади, ударами. Но он делает то же самое действие. И Малхут его, дочь Юткей, от Кетера и Хохмы, и Бины, от силы Гар, эта сила подталкивает нас к Творцу, потому что мы от желания получать, и воздействием этого гар, воздействия тьмы, которую мы ощущаем, мы подталкиваемся вперед. Поэтому только это свойство может вырастить ту силу, которая потом исправляет души, которая называется Моше. Мы видим здесь как бы виток такой, когда объясняет нам, как душа подготавливает себя к исправлению, или как готовит ее к исправлению, насколько фараон со своими советниками, с министром, главным виночерпием и главным пекарем, как они подготавливают эти силы, и потом дочь его, как они готовят эту силу, чтобы сам фараон в конце стал бы творцом. Благодаря этой точке, точке в сердце, которая раскрывается. И эта точка, она раскрывается через Йосефа.
212. В час, когда она собралась не зайти на землю, чтобы облачиться в тело колена Леви, установили 425 свечей для царя Зерампина и 420 печатей, назначенных для сопровождения этого духа, Моше, на свое место. Когда вышла в мир, засветила Хей, Шхина, пред ним, и дом наполнился сиянием ее. В этот момент позвал его Творец, прежде чем я буду оберегать тебя в чреве. Имя Таха, 425, выходит в зивуге на экран, который уменьшает высший рох, чтобы он мог материализоваться и облачиться в тело в утробе его матери. И определяется в нем величина ступени света, выходящего в этом зивуге. Та-ха, 425 свечей, которые были установлены для царя. А сила этого сокращения, исходящая от экрана, называется Тав-Хав-Хей, 425 законов, которые вводятся для того, чтобы опустился этот дух в утробу матери. И после того, как завершились 7 месяцев зарождения, засветила над ним Шхина. 213. В тот час, когда уничтожил Творец Покровителя, назначенного над Египтом, и видели его Моше и сыны Исраэля, то воспели песни. Как сказано, «И увидел Израиль Египет мертвым на берегу моря». Тогда воспел Моше и сыны Исраэля.
Нам надо здесь помнить этот пример, который дает нам Баал Сулам в своем послании, как министры Творца облачаются в облачение разбойника, в одежду убийцы, там, и воюют с верным рабом для того, чтобы вырастить его, для того, чтобы передать ему мудрость, чтобы он мог быть большим, мог бы быть как первый министр. И то же самое фараон, он просто старается раскрыть свои силы, старается раскрыть свои свойства. Насколько он против, насколько у него есть силы, которые... То есть в человеке раскрываются желания, силы, помехи. Это не помехи, это раскрытие келим до их исправления. И поэтому нам надо видеть эту работу, взаимную работу, учиться от них и с плохой стороны, и с хорошей стороны. Насколько работает система в замкнутом таком виде вокруг нас, охватывает нас, и все время раскрываются эти побуждения, хорошие и плохие якобы. И если человек все время ловит себя на том, что это из одного источника, как мы видим здесь, что это все исходит из бины через 3 линии, там левая линия со всеми своими клипот. Если человек все так не путается, что это исходит из бины, и все приходит к нему и готовит себя для того, чтобы действительно быть связанным, быть престолом, то есть 4-й ножкой престола, то есть принимать все вместе, 1 в 3 существует, он тогда видит со всех сторон правильную работу Творца по отношению к нему. В общем, Творец раскрывает работу Творца относительно человека. Человек то, что должен сделать, это раскрыть работу Творца. То есть за всем, что происходит, видеть один источник. Нет никого, кроме него, добрый, творящий добро.
214 пункт. Если взглянуть на все восхваления, произносимые Творцу, то все они начинаются с «тогда». «Тогда», — сказал Шломо, «тогда», — произнес Иешуа, «тогда», — воспел Исраэль. Какова причина этого? 215. Но все чудеса и все могущество, явленное Исраэлю, когда светил Атик Кадиша, Арих Анпин своими украшениями, свечение Гар, когда возвращает Бина в Тум и Тум в свой Рош, и они устанавливаются и записываются в букве Алиф, где верхняя Юд буквы Алиф — это правая линия, нижняя линия — это левая линия, а линия между ними — это средняя линия, согласующая в алиф, пронизывающая тьму. Средняя линия в Алиф, которая пронизывает и уменьшает левую линию, являющуюся тьмой, до свойства Вак Дегар, и тогда светит в каждой стороне, как в Хохма, так и в Хасадим. И когда соединяется свет Алиф и приходит к букве Зайн, меч Творца полон крови, Малхут, в то время, когда она склоняется к левой линии, тогда являет чудеса и могущество, ибо соединяется Алиф с Зайн, Аз. И это песня, светящая всем сторонам, как Хохма, так и Хасадим. И это тогда Аз воспел. 216. «И воспоет Муше». Разве не надо было сказать «воспел Муше»? Но это действие зависит от грядущего будущего, когда наступит это время и наступит грядущее будущее, что Исраэлю предстоит воспеть эту песнь в грядущем будущем. Первые праведники, хотя и вознеслись на более высокие, высшие ступени и связались с соединением, называемым «связью жизни», им всем в будущем предстоит восстать в возрожденном теле и увидеть и вознести эту песнь, как сказано, «И воспоет Моше и сыны Израиля».
В течение всех лет в Египте, которые человек проходит, он проходит на самом деле всех своих грешников, которые раскрываются. Фараон — это он, это в нем раскрывается эта сила. Все министры фараона, все казни, великий сброд, все, что он строит там из своего эго, пока не доходит до состояния, что он видит, что вся его жизнь, он занимался всяким мусором, нет у него ничего, никакой пользы действительно вечной, правильной от этого. И тогда он убегает от этого. И только тогда он начинает жить. После выхода из Египта это называется духовное рождение. И поэтому тогда воспоет Моше эту песнь. То есть нас готовят через отрицание всего, что мы делаем, всего, что мы стараемся делать, все, что мы понимаем, и все раскрывается потом, как одно большое зло, и ничего не готово, ничего не предназначено для святости и для отдачи. Но эта перевешивающая точка, она очень важна, потому что это точка рождения. То есть, конечно, нужны все эти подготовки, без этого невозможно родиться. Но это песня, то есть взрыв света внутри кли, это раскрытие. Песня — это как рассказ, автор книги, рассказ происходит именно через эти разочарования грешников, все, чтобы раскрылись до этого в Египте. Поэтому это называется «Тогда воспел Моше». То есть вся эта горечь, она сейчас доходит до реализации.
217 пункт. Творец второй раз протянет руку свою, чтобы возвести остаток народа своего. Возвести. Как сказано, Творец возвел меня в качестве пути Его. Остаток народа своего — это те праведники, которыми назовут остаток. Как сказано, но остались два мужа в стане. Мы изучали, почему называется остаток Шиар, потому что мир не может существовать иначе, как на тех, которые считают себя оставшимися. И поэтому называются праведники оставшимися от слова остатки.
Ширим, Шираем, Шар, Соэр, то, что мы говорили, бушующие, все эти вещи, говорят о том, как зло, скрытие, все эти разочарования, все это становится ключами, которые открывают ворота. Когда готовят кли, и в готовом кли раскрывается тот свет, который называется песня. Шира.
218. Если говорится, что уже соединились в связь жизни и испытывают высшее наслаждение, зачем Творец должен их спустить на землю? Тогда родились и вышли в просторы мира все эти рох и нешама, которые находились на верхней ступени высшего.
Высшего, почему опускаются они из Малхут на землю? Мы ведь не говорим нигде об этом мире, все это только духовные понятия. Все они в мире Андача.
Творец опустил их вниз, на землю. Тем более сейчас, когда Творец хочет выправить неправильных, тем, что покажет им знамения и чудеса, которые осуществит для Израиля. И хотя они и праведники, все же написано, ибо человек не является праведником на земле, если не сделал доброе, не согрешив.
То есть дает свыше нам света, которые разделяют в нас точно между идолопоклонниками и Израилем.
И если говорится, что те, кто умер, послушавшись совета змея, не совершали никакого прегрешения, зачем им восставать из мертвых? Даже они восстанут, чтобы дать дающим совет царю Машеху.
То есть все желания, самые хорошие, самые плохие, неважно какие, они должны будут тогда восстать, то есть привести себя к стоящему состоянию, что сверху, что снизу относительно отдачи, чтобы они были так выстроены, так отсортированы. И тогда раскрывается этот свет внутри кли, и суть его, от которой до Малхут, будет называться свет Машиаха. Что такое Машиах, который исправляет все кли на ради отдачи, вытаскивает его в точности в слияние. Вопросы? Да, Таль.
Машиах приходит. При каких условиях приходит Машиах?
Сказано, Бен Давид не приходит, ну, а простыми словами, когда не о чем больше молиться, только поднять руки и все. То есть поднять руки и все, это называется, что человек не может так легко поднять или опустить руки по-русски, а только после всех работ, после того, как он исправил все внутри себя, он видит, что, тем не менее, он не способен опуститься в глубину своего эгоизма и все-таки выстроить его еще и еще. Насколько он раскрывает себя, что он как бы исправил себя на каком-то уровне, сразу раскрывается ему еще более глубокий слой, где он видит, что все это был обман, что ничего это не стоит, и все свойства отдачи, которые казалось ему, что он занимался этим, действительно он отдавал, и все раскрывается ему, что это тоже было ради получения. Но только он не знал, не осознавал это, а сейчас он снова видит так, и так далее, и так далее. И нет конца этому. Что такое нет конца? Не то, что нет конца, значит, я отбрасываю это, а в конце концов он доходит до окончания усилий, меры, то есть таких усилий, что уже достаточно ему. Накопление усилий становится сутью его кли, и он готов раскрыть свет. Сказано так, сказано иначе. В конечном счете понятно, когда это наступает. Теперь что называется Машиах? Машиах — это свет, который вытаскивает тебя с одного уровня на другой. По сути дела, на каждом уровне у тебя есть собственный Машиах. Свет, который делает действие, называется Машиах. Теперь, когда ты находишься в духовном мире, откуда ты знаешь, что вот это Машиах? То есть ты Машиах, имеется в виду ты, это тот свет, который сейчас воздействует на тебя, вот это вот Машиах, откуда ты знаешь? Ты разве знаешь все уровни, все ступени на лестнице, где ты находишься? Я нахожусь на 88 уровне, у меня есть еще там столько-то ступеней. А ты не знаешь, для тебя каждая следующая ступень. Это называется бесконечность. мир бесконечности. А в таком случае, всякий раз, когда что-то раскрывается, это все, это Машиах, я уже все в бесконечности. Потом ты начинаешь раскрывать, что нет, это только ступень, в которой я начинаю раскрывать еще глубину, еще уровни, можно еще их увидеть, еще продвигаться. Как обычно, как в нашем мире, тебе кажется, что достиг пика в чем-то, через секунду килим растут дальше, и ты уже так не думаешь. Уже недостаточно. Поэтому тот, кто находится в духовном, он тоже не очень-то понимает эти вещи, не разбирается. Мы видим, что каббалисты находятся на более высоком, на более низком уровне, каждый согласно своему уровню. Это как ученые в нашем мире, которые находятся в раскрытии природы, и тогда каждый раскрывает, насколько он видит. Посмотри, что сегодня мы можем раскрыть по отношению к тому, что 5000 или 500 или 1000 лет назад в природе. И то же самое в духовном. Ты, в общем, говоришь о людях, которые с помощью специальной техники уподобляют себя скрытым от наших ощущений явлением, которые называются дополнительные органы ощущения, скрываются в них, они начинают чувствовать дополнительную реальность, исследовать ее и рассказывать нам о ней. Ты говоришь о науке, и поэтому там есть сомнения, вопросы, споры между ними. Разница по уровням, по пониманиям, конечно. Если мы говорим, это наверняка, это святое, это все, откуда мы знаем, мы опираемся на тех же ученых, каббалистов, которые так исследовали. А что будет завтра? Никто не знает, что будет завтра. Вся наука каббала может перевернуться. Может быть, как весь этот мир. Нам надо быть реалистичными. Каббалисты не скрывают от нас этого. Они говорят, мы раскрываем мир в таком виде, в котором раскрываем в наших органах ощущений. Нету судьи больше, чем видят его глаза в наших килим. То, что раскрывают, это истина. То, что раскрывают, из этого видят наш мир, и как он ведет себя, это все истина. Но является ли это абсолютно истиной? Нет, они сами говорят, что нет. Пока не доходят до общего гмартикуна, после общего гмартикуна у тебя есть еще ступени. Зоар говорит об этом так намеками. Мы будем это учить, я в сторону отложил эти короткие статьи об этом. Ты просто раскрываешь реальность, которая перед тобой, и ты не знаешь никогда, что это и где это, и что это бесконечность, в общем. Только подумай, бесконечность называется, когда есть у меня какой-то шар. Это шар желаний. Эти желания я исправляю. По отношению к какой-то внешней особой характеристике, которая называется творец, которая целиком отдающая. А шарат — это целиком противоположные желания, противоположные получать. Эти желания, я их исправляю в уподоблении этой дающей силе. Я ощущаю в них, в этих желаниях, явление, что я тоже подобен этой силе. Силе отдачи. Ну и что? Я сделал это. Это называется, я закончил исправление, дошел до гмартикуна, до самого большого. Из того, что сейчас я представляю себе. Добавь это так в скобках. Что происходит после этого? Каббалисты говорят, мы не знаем. Есть у нас какие-то, они говорят, намеки о том, что есть там, дальше еще продолжается, развитие продолжается, но мы не знаем, почему, потому что мы еще не дошли до общего исправления всех душ во всем этом шаре, во всем мире бесконечности еще не дошли, так мы не можем знать. Мы знаем только все вещи, к которым души должны прийти, в каком процессе вы все продвигаетесь из этого мира, с нижнего, самого далекого уровня, то есть все находятся в этом шаре, в этом пузыре, с противоположной вещи относительно отдачи света, пока ты не уподобляешь себя на 100%. Об этом мы можем рассказать тебе. В этом мы можем помочь тебе. Мы подготовили тебе систему из себя, что мы находимся как исправленные части в системе. Мы из нашей взаимосвязи подготовили тебе систему, как, допустим, наше поколение подготовило этот мир для детей, которых мы рождаем. Так они говорят, мы исправили духовный мир для вас. Приходите, мы примем вас, мы поможем вам. Так это в точности в том же виде, как мы новому поколению, которое мы порождаем, готовим для них мир. И все. Больше этого они не могут. Ну, книги, разные вещи, которые они пишут, пока они находятся здесь с нами, живут в телах. Ничего кроме этого. Это наука со всеми своими ограничениями, которая согласна людям. Поэтому они говорят, нет у судьи больше, чем видят его глаза, только согласно наших килим. Поэтому ты видишь, есть споры между Бар-Исуламом и Рашашем и другими каббалистами там. Что говорит Бар-Исулам, что он пишет о каббалистах, которые писали до Ари, которые не знали эти вещи, те вещи не было у них, раскрылось так и так. О Цимцумбет, о средней линии. Это то, что ты спрашивал? Да.
Я спрашивал больше о нас, а не о высоких вещах.
Я не говорил о высоких вещах. Я говорил о вещах, которые новый ученик, который приходит в науки Каббала, должен знать. Что мы занимаемся наукой, и что у нас есть якобы какой-то религиозный характер, потому что религия взяла у нас эти символы и сделала из этого такое использование. Но все эти вещи — это просто люди, которые дошли до духовного мира, до раскрытия духовного мира. Они в этом мире тоже начали вести себя согласно... Иррационально начали вести себя, потому что... Ты видишь человека, который, прежде чем пьет воду, говорит, «Благословен ты, Творец, Царь Небес, чтобы все было по слову его». Что это такое? Объясни мне, что есть в этом? Или еще делают разные действия? Что в этом такого? А человек, который находится в духовном, он чувствует, что есть у него связь с духовностью, у него есть взаимная связь, и он должен выполнить действие по получению ради отдачи. Действие по получению ради отдачи зивугдака выполняется у него в каком-то отношении общем между ним и источником наполнения, между душой его, его желанием и наполнением. И тогда это выражается в таких как бы словах в нашем мире. Поэтому они определили в нашем мире такие вещи. Но они определили, потому что, значит, они определили, они... Не было такого вообще. Каждый до изгнания, до отрыва от духовного мира, каждый вел себя, как вел, согласно тому, насколько он знает, насколько того, как он понимает, чувствует себя в духовном мире. Даже молитвенников не было ничего. А каждый выражал себя согласно совершенству своего постижения. Насколько я постиг, так я и делаю, как человек вообще, как в нашем мире. Эхо, ты не слышишь? Как человек в нашем мире, он так ведет себя согласно своему внутреннему интеллекту, согласно своему внутреннему миру. И все, поэтому потом мы говорим, в первом храме было так, такие-то, такие-то действия, потому что они так-то и так-то постигли, все те, кто работали в храме, они были самые большие в постижении. А во втором храме уже не было там урим, тумим, разные вещи. Что им стоило сделать какой-нибудь... первосвященника там нагрудник, сейчас хотят они, умники в Иерусалиме, третий храм восстановить, глупость какая. Они не делали этого. Они сказали, мы не постигаем уже гар, святогар. Мы находимся в кли, который называется второй храм на уровне бины, в Мохин-де-Нешама. У нас нет раскрытия хохмы, поэтому у нас нет урим и тумим в нашем постижении. И что? Играть в то, что мы построим разные такие короны, какие-то нагрудники, медали себе. Не было, прекратили с этим. Понимаешь? То же самое после разрушения храма. Нет ничего. А весь этот процесс, он начался в религии. Или когда просто люди делают разные обычаи. Но до этого это было научно, когда ты постигаешь, и тогда, согласно своему постижению, ты находишься в этом. Потому что ты не можешь постичь без реализации, ты не можешь соблюдать без постижения. Это не совсем та наука, когда ты можешь быть какой-нибудь ученый вместе с тем, все, что тебе хочется. Здесь наука, она внутренняя, и она раскрывается согласно твоих внутренних свойств, потому что ты строишь кли, свои органы ощущений новые. Поэтому в соответствии с этим ты и наука — это то же самое. Это называется, что ты отождествляешь себя с природой, ты соединяешься, ты становишься одно с природой. Или, как говорят, Исраэль, Тора и Творец одно, или ты приходишь к слиянию с природой, тогда как через внешнюю науку ты не приходишь к слиянию с тем, что ты занимаешься, потому что эти явления, они не происходят в твоих желаниях внутренних, согласно твоих исправлений, а происходят в твоих внешних желаниях, эгоистических, без исправления. В этом разница. Но это не высокие вещи, нам надо объяснять их как следует всем, кто приходит, потому что это прогоняет у него всякое отношение к религии и всяким таким явлениям нежелательным, чтобы не связывали науку Каббала с религией. Это последняя вещь, которую мы хотим. Да, дамочка.
Каков порядок желаний к духовному пробуждающихся у человека? Какая связь между свойствами и желаниями? Как из желания человек знает, что это превращается в него в свойство? Исправленное желание называется свойством.
Неисправленное желание тоже называется свойством. Свойством называется, что я использую свое желание на каком-то определенном уровне его относительно чего-то. Есть свойство малхут, есть свойство бины, есть свойство желания получать, есть свойство желания давать. Есть две точки. У нас есть такая статья «Взор», две точки. И между этими двумя точками мы находимся, там мы измеряем себя. Малхут де малхут — это самое наихудшее состояние. И малхут, который поднимается в бину, это называется «отдавать ради отдачи». Малхут, которая исправляет себя сама свойством бины, это называется «получение ради отдачи». Тогда она поднимается из бины, еще и в кетер, поднимается из бины в кетер. И вся лестница, все ступени начинаются от нас и до бины, и от бины и до кетера. Это и есть лестница. Вся эта лестница, ты можешь разделить ее на 125 ступеней. Ты можешь разделить ее на 248 частей, или, которые мы исправляем, а потом 365 от бины до кетера. Лучше не путаться со словом «свойство», потому что это принято говорить в нашем мире об этом, поэтому к этому в это привносят еще психологию и прочие вещи. Лучше говорить о желании, которое я исправляю на ради отдачи. Или свойство отдачи, свойство получения. Еще? Да?
Каково место Египта в реальности, в мирах?
Это самое худшее в желании получать. Называется Египтом. А фараон — это худший в худшем, есть еще хуже, чем фараон даже. Ты видишь, с фараоном как-то можно поладить, он говорит, ну, идите от меня, то есть он тебя отпускает. Есть такие, кто не отпускают. Но они проявляются после. То есть все это внутри человека, вне человека нет ничего. Как мы изучаем это из восприятия реальности. Я все воспринимаю в себе, согласно свойствам в себе, желаниям в себе, в каких желаниях я нахожусь. Соответственно, этому я ощущаю реальность. Поэтому каждый судит, исходя из своих недостатков. Если я сейчас отрываюсь от своих свойств, от своих желаний, то где я ощущаю реальность? Поэтому никогда нам нельзя представлять, что что-то происходит снаружи. Все внутри меня. Да. Сегодня так можно, без этого.
Я не знаю иврита, но, насколько я понял, слово «маше» пишется с использованием букв «м», «шин» и «хей». Угу. Если я не ошибаюсь, слово «машех» тоже пишется с использованием этих букв. Есть ли разница и в чем она заключается?
שאלה היא כזו, אני לא יודע עברית, אבל עד כמה שאני מבין, משה נכתב עם האותיות מ', ש' ו-ה', וככה גם נכתבת המילה מושך. האם יש הבדל בין השניים?
מושך, משה, משיח, זה
אותו. מושך, משה, משיח, את הדין קורין.
זה נכון.
Это верно. Пишут они по-разному, но и эта разница, мы тоже изучаем взор, как это выражается в буквах. Немножко различное действие в этом. Моше, он это сила, которая выстраивает нашу связь с биной, поэтому Он предназначается только для того, чтобы сопровождать человека в течение 7 лет голодных, исхода из Египта и в пустыне. И потом он исчезает, эта сила исчезает, потом уже проходит остальной процесс с помощью других сил. Это бина, которая распространяется из Рампина в Малхут. Это Моше. Машиах — это уже та сила, которая действует глубже в системе, которая раскрывается уже буквально в Малхут. Еще? Да.
Исправление — это, в общем-то, не исправление, а раскрытие с помощью света.
Я говорил об этом в подготовке к уроку. Наша проблема в том, что мы начинаем изучать науку Каббала и еще не входим в прямой контакт с действиями, которые проходят по нам. То есть мы не осознаем, что мы не являемся хозяевами действий. Действия приходят сверху с помощью света, а мы лишь вызываем этот свет. Что значит вызываем? Мы в той мере, в которой мы хотим. Мы только желание. Нет ничего, кроме желания. Насколько я изменяю свое желание, каждый раз все более и более близко к тому, что должно произойти. Это в сущности и есть моя работа. Больше желать. В тот момент, когда ты хочешь, желаешь то, что должно произойти, это и происходит. Потому что это уже стоит, готово. Ты только не можешь раскрыть, потому что у тебя не хватает килим. Есть перед тобой текст, вот я не одел очки, ну что я увижу? Я здесь сейчас вообще никого не вижу. Как хорошо. Я вижу перед собой, может быть, какую-то книжку. Знаешь, вот если так я приближаюсь, о, может, тогда я могу читать. Либо я должен приблизиться, либо мне нужен какой-то инструмент. Одно из двух. Но текст есть, мир есть. Когда мы говорим «миры», «парцуфы», «125 ступеней», это ступени моего приближения, это мое внутреннее исправление. И только. Поэтому, если человек сосредоточен на том, чтобы подготовить себя к правильному желанию, тогда он не путается. Ему не нужно просить, чтобы пришел свет. Даже окружающий свет. Он должен захотеть, чтобы в нем произошли изменения. И все. Тогда он сосредоточен полностью внутри себя. Его отношение к другим — это только как я с помощью других могу изменить себя. У меня есть одна проблема в мире в течение всей моей жизни, почему я нахожусь здесь. Как я смогу так сформировать себя относительно Творца, чтобы почувствовать его? Как я могу изменить свою сосредоточенность, свою концентрацию, свою кли, для того, чтобы воспринять его. И тогда какая мне разница до других, и что, и как, и где, и почему? Я начинаю уже смотреть на мир очень просто, очень остро, и все так вот сконцентрировано на собственном исправлении. Таким образом, я тогда начинаю относиться к миру хорошо и прекрасно. Да, госпожа Дарон.
Что означает, что корень и ветвь близки в этот особый день?
Есть состояние, которое называется пробуждение свыше. То есть это когда высшая система, у нее есть свои движения. Она дышит. И становится то ближе, то дальше. Есть добрые времена, есть недобрые времена. И все. Так это? Ты спрашиваешь, почему? Можно спросить? Можно. Потому что пришли особые души, и они использовали эту систему, и их связь с системой взаимная, в ей они определили эти процессы. Пришел Высший Свет из Мира Бесконечности, и поскольку Он выстраивает кли в авая, в четырех стадиях прямого света, всего в 10 сферот, то получается, что 10 сферот делится на гар и назад. Есть у нас 7 в воздействии вниз. Есть у нас 10 в воздействии вниз. Есть у нас 30 в роштох сов в воздействии сверху вниз. Есть деление на день и ночь, зарампин относительно малхут. Когда они находятся в ахураем и в паним, друг относительно друга, есть 6 дней. Хесед Гура Тиферет Нецахот Йесод, 6 воздействий свыше, и Малхут, которая получает, это неделя и Шаббат, она получает и не делает никакого действия, только получает то, что приходит от них, но она готовит себя для связи с ними в течение 6 будних дней, это так называется. Есть гар, кроме того, что потом распространяется, это уже Роштохсов, который делится на 30 дней, это месяц, и это не совсем месяц, 30 дней. Мы должны видеть, почему вот эти циклы лунные и земного шара Биназ, Рампин и Малхут, как они во взаимодействии влияют друг на друга. Почему это год, почему это месяц, почему вот это день, почему между ними есть такая взаимозависимость в отдаче, взаимодействие. Это все потом все эти силы в астрономии. И кроме этих сил, то, что влияет, но практически не влияет на нас, это все остальные планеты Солнечной системы. Но и об этом тоже есть объяснение. Есть объяснение о звездах. Это те искры из разбиения Келим. Почему, как, откуда они, каким образом и в каком темпе они отдаляются друг от друга, до какой границы, почему именно таким образом, и почему мы должны их видеть с земного шара. Есть обо всех этих вещах объяснение, взор, потому что все это исходит из воздействия бины через Зарампина Малхут, как Моше раскрывается, пока потом раскрывается это в других именах. О, сегодня женщины спрашивают? Да. Майя, да?
Группа просит, чтобы свет... Мы говорим о желаниях Исраэль, который выходит из Египта, и говорится о том, что группа объединяет для того, чтобы было бы возможно выйти из Египта.
Я не понимаю.
Мы говорим о желаниях Яшаркель, Исраэль, когда сила Моше вывела их из Египта, помогла им.
Но не может быть Яшаркель прямо к Творцу, если это не проходит через других. Где я встречаю Творца? Я этого не понимаю. Я направлен, намереваюсь поехать там куда-то, ну не знаю, в Ганалулу. И я еду, в общем-то, в Кейптаун. Два направления, допустим, разные. Здесь такого не может быть. Кли, которая раскрывает Творца, это общая кли. Как это возможно, что я подразумеваю Творца без связи с остальными? Не может быть одного без другого. Исраэль, Тура и Творец едины. Так мы должны видеть это, понимать это, рисовать себе это все время таким образом. Где я его раскрываю? Что тогда называется Творец? Творец-то Боре, Боуре. Где я прихожу? Приди, и где я вижу? Увидь. Я раскрываю свойства отдачи и любви между душами. Это и называется Творец. Это и есть общая сила природы. Это и называется Творец. Боре. А что ты думала вообще поймать? Кто такой Творец? Может быть, какой-нибудь красивый мужчина? Я не знаю, какие воображения там у тебя есть. Может быть, какое-то большое животное? Может быть, какой-нибудь дедушка такой красивый? Я не знаю, кто такой Творец. Творец — это свойство отдачи и любви, которое управляет природой. Не более того. Да, кто там еще?
Как самым быстрым образом достичь полного разочарования от всего, что есть в этом мире?
Да. Ну, переведи. Как приходит к полному разочарованию?
От всего.
От всего. Что значит от всего?
Зависть, страсти, почести, деньги, власть. Как достичь разочарования? Ведь всей жизни не хватит, чтобы достичь разочарования от всех этих вещей.
С одной стороны, ты права. Мы видим, что люди прожигают всю жизнь и не достигают ничего, только устают и потом бросают все это и даже готовы умереть. Такая в сущности наша жизнь. То есть они не приходят к разочарованию, это не называется разочарование. Что они разочаровываются от того, чтобы достичь в этом мире чего-то. Они просто устают. Это не одно и то же. Это не разочарование. Разочарованием называется, когда я нахожусь в сильнейшем желании порвать все. Я хочу зарезать всех, украсть у всех. Не знаю, там, управлять всеми, иметь власть над всеми. Я хочу иметь весь мир. И я понимаю, что над этим желанием я должен работать. Это желание бушует, горит, оно сильное. Это фараон, который находится во мне. И я разочаровываюсь в том, чтобы подняться над ним. Несмотря на то, что он находится во мне, я должен подняться над ним. И я разочаровываюсь в своих силах подняться над ним. Но не то, что я как старик, надоело мне все, не хочу ничего, нет у меня аппетита, нет у меня ничего, ни к этому, никакого желания, закрываю глаза, пусть этот мир, хочу оставить все, бросить. Это не называется разочарование, отчаяние. Это просто он отменил себя и стал уровнем неживым. Когда-то он был уровнем живым, даже растительным. Меньше этого. А сейчас он вообще... Этого мы должны достичь. Такого состояния... В таком состоянии мы не пригодны ни к чему. Мы должны взять все килим из Египта. Поэтому не работать над тем, чтобы разрушить свои желания. Каждый больше своего товарища, его желания больше. И почувствовать, что мы не отказываемся от денег, не отказываемся от власти, от почести, от красоты. С такими большими глазами быть. И над ними я должен использовать их правильно. Кто сказал тебе все это, всю эту Тору, что мы не должны ничего желать? Это есть такие там праведники где-то там на улице, да, которые живут, ничего не хотят, какие-то всякие дервиши. У нас совершенно не та методика, абсолютно не та. Довольствуются малым. Почему? Потому что голова на небесах. Я хочу что-то высшее, я хочу этого достичь. Поэтому все остальные вещи мне не важны. Они становятся менее важны для меня, потому что у меня есть высшая сила. Желание к еще более высокому состоянию. Но не то, что я стал таким какой-то мухой. Это называется наука Каббала. Поэтому это обратно тому, что от нас требуют религии, всякие там верования, все, что есть в нашем мире, которые называют себя духовным. Они работают по-другому, как подавить желание, а мы наоборот. Поэтому посмотри, что происходит в обществе, что происходит в группе у нас, да и вообще, в мире. Потому что продвигаются к осознанию, к пониманию, в том, что мы нашим эгоизмом не можем сделать ничего. И мы должны объяснять это всем, что правильная работа с эгоизмом — это дать ему правильное направление, дать... Если я вижу, что мой сын... Это написано в Талмуде. Если я вижу, что мой сын, он жестокий, он бьет, дерется буквально там в 10-летнем возрасте. Через 5 лет он схватится за нож и начнет резать всех вокруг. Написано в Талмуде: возьми его и научи его быть забойщиком скота. Ну, хотя бы хирургом.
Ну.
Это называется «воспитывай отрока», согласно пути его. Почему согласно пути? Я выжимаю всех, ничего от них не оставляю, даю им какое-то направление такое к Творцу. И все такие, как солдатики, идут. Нет. Какой свобода выбора здесь? Какие люди они будут? Каждый должен произрасти, расцвести, вырасти, реализовать себя. Поэтому наука Каббала, наоборот, она не подавляет человека. Мы забиты, подавлены, не можем использовать то, что наука Каббала позволяет нам. Мы думаем, что есть ограничения, страшные. Нет ничего. Никакого ограничения нет. Ты только захоти, окружающий свет, только проясни для себя цель. Кроме этого ничего. Но есть ограничения из-за внешнего общества там, но это не относится к науке Каббала. Это потому что мир не исправлен. Если бы не мир, если бы не окружение, если бы не всякие эти стереотипы их. А что требует наука Каббала? Ничего не требует. Ходи хоть голым по улице, работай немножко для того, чтобы обеспечить себе и там, и общество нормальное существование, а все остальное — связь с Творцом, с Источником Света, с Источником Силы. Понимаешь? Хорошо, что ты спросила. Ну, мне уже меньше болит. Да. Там, за Йомдином, кто там?
И дня два назад говорили о том, что не... Хотя ну, всю группу, ну, много людей воспринять сразу, может, только 10. Есть какие-то принципы, по которым вы просите, товарищи? Вот мне как-то подробнее об этом.
לפני מספר ימים בשיעור אמרת שבנושא בחירת סביבה שמספיק לבחור, אפשר לבחור 10 אנשים, והשאלה היא לגבי אותה בחירה, האם יש קריטריונים מסוימים שעל פיהם בוחרים באנשים האלה, אם אפשר קצת לפרט בן אדם?
Нет ограничений на количество людей, на количество товарищей. Но есть ли есть трудность у человека в большой группе, и есть действительно трудности, потому что в большой группе у меня теряется острота выяснения. Я как будто бы нахожусь со всеми так в порядке, лажу, но в сущности я не связан ни с кем из них. Я как будто бы так... Нет передо мной товарищей, есть просто какое-то теоретическое такое понятие группа. И это проблема. Об этом я говорил, что человек не способен ухватить много, для него это становится какая-то масса неизвестная, как будто бы нет ничего, такое пространство. И если это до 10, то он более-менее держит это. Если человек стремится к правильной работе, то он начинает различать перед собой определенное количество людей, так же мы и в нашей жизни. Естественным образом мы ограничиваем себя не находиться в связи с тысячей, там, со сотней, да, 20-30, даже и 20 нет, до 10. Вот проверь себя сейчас, товарищи, близкие, с теми, с кем ты обычно находишься в связи. Это круг очень близкий к тебе, не более того. Мы устроены таким образом, что мы не способны удерживать их в нашем поле зрения, в нашем ощущении, я не могу больше. Поэтому так это складывается, но при условии, если я действительно стремлюсь вперед. Да.
Понятно, вы говорили, что где-то какие-то закономерности есть, немного в шамате говорили, именно выборы.
Мы должны читать статьи Рабаша. Он пишет там точно, что человек должен выбрать из своего окружения нескольких товарищей. Он пишет об этом. Помните? Да.
Что творец — это любовь и свойство отдачи. А что вы
сегодня сказал?
Я сегодня разве сказал?
А что такое любовь? Вот когда речь идет о творце.
Амарта айом, что аборез давар ашпа. Вот как шамати айом. Мазе ота ава бияхас лаборе. Мазе томерет шамборе ваава.
Всеобщее свойство природы, если мы не смотрим на природу нашими глазами, это абсолютная любовь и отдача, это общая сила природы. Я говорил Джейн Гудаль, вы знаете, она 20 лет жила с обезьянами, среди обезьян, в джунглях. Такая женщина. Она известная в мире, она получила за это Нобелевскую премию даже, за то, что она исследовала их, и я ее спросил. Она спрашивала о Кабале, ей было интересно. Я спросил ее, ну какое ее впечатление самое большое от того, что вот ты так много лет находишься в джунглях, обезьяны, и ничего кроме этого. Она говорит, сила любви, которая ощущается от каждого цветка, от земли, от цветов, от неба, которое раскрывается человеку, это просто природа дышит, и природа — это вся любовь. Тот, кто идет вот так вот соединиться с ней, так он ощущает. Об этом каббалисты пишут тоже. Общая сила природы — это любовь. Иначе бы это не существовало. Не существовало даже бы на неживом уровне, когда соединяются элементы, не говоря уже о растительном, а о животном. Все это развивается только от того, что кто-то дает кому-то, иначе это бы просто не развивалось. Если бы каждый закрывал себя внутри себя, то не было бы никакого шанса для на существование, на развитие. Поэтому общая сила всей природы — это сила любви. А мы все эгоисты и смотрим на природу из себя, из этого тела. И я вижу природу, каждый судит по своим недостаткам, я вижу, что это все не так. Но если бы я посмотрел иначе, я бы даже увидел животных, которые поедают друг друга, я бы видел все эти вещи во всеобщей системе, как законы любви и отдачи, если бы я воспринимал всю картину. Теперь вопрос, что называется любовь к ближнему на уровне человека? На уровне неживой растительной животной это существует в природе автоматически. Мы раскроем глаза только если наши эгоистические, наденем на них правильные очки, чтобы нам не мешала наша природа увидеть природу, которая есть на самом деле, тогда мы увидим отдачу и любовь, но как мы должны осуществлять любовь и отдачу? Написано, есть пример. Я думаю, что каждый здесь присутствует, он слышал об этом. Если у тебя есть подушка, да ты даешь ее другому, если у тебя есть стул, отдай другому. Что это значит? Что я раскрываю желание другого и свое желание, и я ставлю свое желание на обслуживание желания другого. Это называется любить. Любовью называется, что сделай свое желание его желанием. Это не обниматься и не целоваться, и не прыгать, и не танцевать вместе. И, конечно, не та любовь, которая в нашем мире. То, что мы это слово относим к животной связи. Совершенно нет. Любовь — это религия, это отдача.
Любовь — это мое желание наполнить твое желание. Это все. Это называется любовью выше разума, потому что я тогда приподнимаюсь над собой и думаю лишь о том, каким образом наполнить тебя. И я отношусь к твоей душе, прежде всего. Это не в материальной плоскости, тогда начинает каждый бегать для того, чтобы наполнить другого. Но здесь еще есть всякие вещи. Это должно быть также для того, чтобы раскрыть внутри высшую силу Творца. Ну, женщины тоже там хотят. Прежде всего, гости. Нет гостей. Нет гостей. Ну, вы же не гости. А вот эта женщина, да?
Когда прибывают сюда, очень сильно ощущают влечение к цели. Но когда мы вернемся к Америке, как нам передать то объединение, то единство нашим ученикам в лернинг-центре?
Необходимо быстро вырасти. Нет другого ответа. Быстро вырасти, быть более зависимыми от помощи свыше. более связанными со всеми действиями учебного центра, чтобы они были бы связаны с высшей силой. Просто просить ее участия в каждом действии, в каждом обращении, на каждом уроке, в моем уроке, который я передаю своим ученикам посредством виртуальной системы, чтобы он стоял бы на моей стороне, когда я перевожу, когда я передаю урок. Не важно, что я говорю. Это тоже влияет. Чтобы внутренняя сила переходила через меня, я хотел бы стать такой трубкой, чтобы она повлияла бы на них. Это намерение перед уроком. Оно является обязательным. Оно должно быть у учителя. Ну, что ему необходимо подготовить себя перед уроком к этому. Учителю запрещено приходить на урок и просто падать на стул и начинать урок. Перед тем, как я прихожу на урок, и я научился этому также у моего учителя, по крайней мере, один час до этого я уже об этом думаю. Я могу совершать всякие действия, скажем, спортивные упражнения, четверть часа, еще четверть часа. Я могу, скажем, пойти принять душ. Еще 20 минут, полчаса я читаю Зоар. Но мне необходимо постоянно подготавливать себя к тому, чтобы быть просто передатчиком уроком, проводником урока. А иначе это не стоит ничего. Если это приходит лишь от меня, и я не думаю о том, что я передаю его свыше, то польза от этого будет просто нулевая от меня. Должна быть очень большая подготовка. Это более важно, как мы постоянно изучаем, о том, что подготовка, и она и определяет всю мощь действия, которое происходит впоследствии. Перед каким-нибудь конгрессом или поездкой, я неделю за этого я болею, даже две недели. Это некая мобилизация, как это сказать? Ну, как называется? Мобилизация сил. Мобилизация сил для того действия, которое я собираюсь выполнить. Таким образом, даже тело реагирует. И перед каждым уроком я тоже ощущаю именно так. Это очень большое усилие. Сам по себе урок — это ничего. Я во время урока могу петь, могу рассказывать анекдоты. Это просто. Это просто. Но подготовка, она очень тяжела. А затем уже урок, можно анекдоты рассказывать, можно сидеть и устроить трапезу вместо урока. Об этом нам необходимо подумать именно тем, кто передает материал. Но мы переходим на что-нибудь другое, иначе мы заснем. Но невозможно Шара Каванот.
Шара Каванот есть письмо. Может быть, письмо?